Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«20:05. Приветствую вас. Вечерний буфет начинает работу. У микрофона Сергей Рыбко. И мы решили время от времени в наш вечерний проект приглашать гостей из прочих проектов «Говорит Москва». И вот сегодня у нас хит проекта «Сталин» в гостях. Даже если вы до приемников, может быть, в выходные не добираетесь, вы наверняка слышали здесь сокрушительные анонсы: «Сталин, кровавый, кто там, тиран или отец нации» и так далее. Вот если вдруг этот проект не слышали, то знакомьтесь, Александр Пыжиков у нас сегодня, историк российский, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, добрый день.
Вы в «Сталин»-то вернетесь еще? Вы сам отвели, по-моему, 3-4 эфира, и вы действительно были хитом, людям нравилось. Вот да, вас ждать там в ближайшее какое-то время?
Ну, если позовут, конечно, приду.
То есть это от нас все зависит. Итак, Александр Владимирович сегодня у нас в гостях. Периодически из прочих проектов «Говорит Москва» будем сюда людей приглашать. И раз уж у нас в гостях историк, ну, давайте про исторические какие-то вещицы говорить. И предлагаю вот подобных гостей, да, из сторонних соседних наших затей, «Говорит Московских», всех их приводить к разговору о грядущих выборах думских, потому что масса всего, я надеюсь, с нами будет происходить, будет что обсуждать, или не будет, или будет абсолютная пустота и глушь, как это пока и происходит. То есть есть набор партий, ровно тех же, ну, за редким исключением, за исключением титовского проекта, тот же набор партий, который мы наблюдали на предыдущих выборах, и тоже полное отсутствие состязания. То есть они будут состязаться, когда окажутся уже в списках за голоса, но вот сейчас промеж собой какой-то битвы серьезной не происходит. В адрес друг друга даже обвинений никаких не звучит. Звучат обвинения по адресу той группы, которую зовут либералами и оппозиционерами, сильно обобщая широкую довольно группу. И все. Состязания нет. В 90-е годы состязания мы наблюдали между политическими, именно партийными силами.
Да,
наблюдали.
Да, конечно.
Но вы, как специалист по истории 20 века, давайте совсем далеко-далеко откатимся к самым первым думам. Вот четыре созыва, которые, кстати, в школе, я припоминаю, пролетают вообще очень быстро. Этот период, да, совсем мимоходом. Сейчас состязание нулевое. Сейчас люди выступают с инициативами о том, чтобы запретить игру «Покемон Гоу». Ну, вот насколько это серьезно, тяжеловесно в политическом смысле, решать вам. Дума первого созыва, 905 год. Истинное состязание вот именно политических сил можно было наблюдать? Ну и давайте расставлять эти силы. Кто есть кто и, главное, как технологически состязание происходило?
Да, ну правильно, раз у нас сегодня передача историческая, как вы правильно сказали.
Как я надеюсь,
сама, случится. Да, ну, попробуем сделать ее исторической. То, конечно, здесь уместно параллель наших сегодняшних думских выборов, в полосу которых мы сейчас вступили, и той думы царской, тех четырех созывов Государственной Думы, о которых вы упомянули. Это, на самом деле, очень нужное и полезное сравнение. Его нужно делать обязательно, чтобы понять то, в какой ситуации мы находимся сейчас. Я, во всяком случае, всегда так делаю. Ну, во-первых, что я могу сказать? Что, на самом деле, думская история 20 века и вот нынешняя, уже постсоветская, она, если не во времени, а по содержанию, я имею в виду, по содержанию она во многом схожа. Тогда, в 906
простите,
году...
Простите, я сразу вас тогда приостановлю. Вы имеете в виду ту парламентскую историю, которую мы имеем в 21 веке, или вот та парламентская история, которая в конце 20-го тоже годится
для сравнения? Здесь с 93-го, хорошо, если можно так сказать, да, года, 1993-го, когда у нас Дума была сформирована вот первый раз. И если мы это сравним с, по смыслу с тем отрезком дореволюционным, вот последние эти 11 лет, которые предшествовали краху Российской империи, то действительно много схожего. Во-первых, что схоже? Дума начиналась всегда, первые созывы, очень бойко. Вот было то, о чем вы уже упомянули. Это конкурентная состязательность. То есть это было в новинку, это было ново. И действительно, Дума, это была такая вот арена, где разворачивались довольно жесткие баталии. Ну, вспомним, первые две Думы. Это же, собственно говоря, не Думы в полном смысле этого слова. Это, знаете, можно как сказать, я ничуть не приличаю, это постоянно действующий митинг. Вот что это было, где кипели страны. страсти, обструкции правительства.
А до того, как сформировалась Первая Дума, вот еще до того, как она начала свою работу, состязание ведь тоже можно было наблюдать, и форматы этого состязания каковы? Ну, а это уже настоящий митинг,
да,
получается.
В общественной жизни, конечно, там эти градусы уже был как бы политический, он такой довольно высокий. Просто 906 год – это год, когда открылась официально такая публичная политика. Это формирование Думы, она была вот таким эпицентром этой публичной политики. Действительно так. Вот. И начиналась эта публичная политика очень драматично, как я сказал, обструкции правительству, значит, требования там крестьянских депутатов, которых была значительная часть среди членов той Думы. То есть все было очень оживленно. И, кстати, у нас в 90-х годах тоже нельзя назвать, что это какое-то такое тихое место было, та Дума, которую ее учредили. Там, да, достаточно вспомнить вот тот вот триумф Владимира Ивановича Жириновского, да, который тогда в те годы всех потряс. Вот, и успех коммунистов в 90-х годах, да, который мы тоже прекрасно помним. То есть состязательность была. Но вот затем происходило то, что тогда, до революции, то и сейчас. То есть потихонечку все это устаканивалось. И Дума как бы затихала. Даже я не побоюсь этого слова, что к Думе и тогда, и сейчас общественность теряла интерес. Это действительно так.
А при этом она как-то внутри консолидировалась, кристаллизовалась? Нет же. Но вот, а с нашей Думой это происходит?
Ну почему? Вы пытались же вот этот вот фактор Петра Акадьевича Столыпина в отношении Думы, это он в чем? Это фактор консолидации вот этого центра, как он называл, усечения вот этих крайностей его политики. И опора на вот здоровый центр, который должен быть опорой законодательной для правительства, ну, Столыпинского, потом Каковцова. Вот, это было, да. И сейчас мы видим тоже нечто подобное. На самом деле, по смыслу, я еще раз подчеркиваю, самое главное, мы здесь смысловые вот эти характеристики сейчас на первый план выдвигаем. Это все было очень похоже. Но вот здесь я бы сказал одну очень такую важную вещь. Еще вдобавок, вот, характеризуя Думу тогда и сейчас, во-первых, в Думе, когда все успокаивалось, да, то она не была тем центром, реформаторским центром какой-то интеллектуальной мысли реформаторской, которая действительно что-то двигала вперед. Вот это действительно так. Центром тогда, до революции, было, это абсолютный факт, это было правительство. Не один Столыпин, которого мы только что упомянули, а целая плеяда министров, деятелей, которые разрабатывали реформаторский курс, вот они играли первую скрипку, так сказать, в управленческой практике.
Ну, что усиливает сходство того момента и
нынешнего. Конечно, вы абсолютно правы, да. И сейчас вот действительно, да, вот правильно вы вот уже заметили, и сейчас то же самое, что вот управленческая скрипка, она находится в исполнительных структурах, и тогда было так. То есть сейчас исполнительная власть, я просто напомню, является главным источником законопроектов. Она вносит оттуда большинство законопроектов.
Ну да, законодательная инициатива оттуда.
А тогда, до революции, мы видим абсолютно такую же картину. Правительство Столыпина и Каковцова – это главный поставщик законопроектов для Думы.
Это связано с тем, что Думу просто как-то искусственно ограничивали, или там не было просто потенциала достаточного интеллектуального, опытного для того, чтобы законодательными инициативами выступать.
Хороший вопрос, действительно, да. Сразу этот вопрос возникает, правильно?
Ну, ответ-то у вас есть?
Ответ, конечно, есть. Действительно, по опыту управленческому, интеллектуальному, реформаторской мысли, правительство стояло несоизмеримо выше Государственной Думы. Это абсолютно так. И лидеры, если мы возьмем Думы, той дореволюционной, и лидеров правительства, тех основных фигур, которые работали по всем ступенькам, поднимаясь потихоньку в исполнительную власть и дорастая до министров, до товарищей министров, заместителей министров в той терминологии, это в правительстве вот был такой вот костяк. И он вел за собой фактически все управление страны и разрабатывал вот этот социально-экономический курс. Дума здесь не была вот тем мотором, каким, может быть, некоторые хотят ее видеть. И наделяют ее какими-то несвойственными там есть.
Но в этом моторе был какой-то отдельный механизм, противостоящий линии правительством разработанный?
Да, Дума всегда это понимала, что она находится, скажем так, на обочине. Вот, на обочине. И многим деятелям там, ведь Столыпин пытался сделать центр такой, да, для опоры правительства, но это делалось с трудом, и все это достигалось с трудом, поскольку в Думе всегда в дореволюционной была прослойка, которая это не нравилась, которая всегда хотела сама вот выскочить. Что это за прослойка? Это вот те крайности, которые Столыпин сознательно, намеренно отсекал, выдвигал, выдавливал от центра. Это вот социал-демократические вот эти вот группы, которые были, и либеральные, вот это вот самое главное. А тогда, значит, в той терминологии это была кадетская партия, как мы помним, да. Вот те претензий было очень много претензий были на то, что мы, говорили кадеты, особенно в первую очередь они, мы лучше знаем, как реформировать Россию, мы лучше знаем, как ее вести. А вот эти люди, это бюрократы, законченные реакционеры, они не способны ни к чему. Вот этот вот формат, вот этот вот, он постоянно тлел. И вот в этом формате происходили вот такие вот столкновения, когда правительство там пыталось лавировать, успокаивать, это как-то выходить из тех, и вот всяких, из-под той критики, которая неслась, а порой оголтела со стороны кадетской партии. Это нормальная такая ситуация, которая была тогда.
Сила, которая представляла, в свою очередь, правительство в думах вот этих четырех созывов, кого мы записываем в этот ряд?
Да, вот это уже пора об этом сказать, да. На самом деле, здесь очень важно, ведь Дума, она была пропитана партийным духом партии. Но фракции, они представляли партии, да, мы это прекрасно понимаем. То есть вот этот вот политико-партийный дух, это был дух, который основной, который господствовал в Думе, собственно, жила этим воздухом партийным. И поэтому все интересы, взгляды, которые отстаивались с трибуны Думы, они всегда носили такой вот партийный характер. Я не боюсь этого слова, узкопартийный характер.
А вот правительство... Партийный дух, это в данном случае что? Это идеология?
Да, программа.
А, нет, все-таки программа. Программа, просто идеология. И программа, мне кажется, это разные штуки.
Нет, ну просто эта идеология, она конвертировалась в такие политические программы, которые принимались, программа — это основной документ, по которому партия ведет свою политическую деятельность. Ну, это как бы стандартное такое вот определение. И, собственно, Дума этим всем руководствовалась. И вот кадетская партия, о которой мы говорили, она, собственно, жила таким образом. А вот в чем была разница от правительства? А в правительстве совершенно не господствовал партийно-политический дух. Его фактически там не было. Если он и был, то он был минимизирован. Тогда возникает вопрос, а чем, собственно говоря, жило это правительство, о котором вот я уже начал его как-то рекламировать, вот то правительство дореволюционное. А правительство состояло из управленцев, которые поднимались до вот этих вот высот ответственных, да, в исполнительной власти, постепенно должность за должностью, то есть накапливая этот опыт, росли потихоньку. И самое главное, значит, если говорить современным языком, да, то это было правительство технократов, которое руководствовалось определенными вот проектными, вот проектным мышлением, не партийно-политическим, а проектным. Идеология не важна. На самом деле важны те цели, которые мы должны достигать через управленческую практику.
Я вас тогда верну к краткому этому моменту, когда мы с вами про программы партийные говорили. В партийной программе проект есть? Именно вот проект развития там страны на тех или иных направлениях. Это часть партийной же программы?
Да, ну она...
То есть что-то она подобное пляшет... было?
Да, ну что-то было, но на самом деле партийные вот эти программы, они... Первое, они политизированы. Это первое вот их признак. Они политизированы. И второе, там не было тех людей... в партиях, вот этих фракциях думских, скажем там, которые реально могли реализовывать эти программы. И вот, кстати, Временное правительство в 17-м году, забегая вперед, скажу, продемонстрировало это в полной мере, абсолютно. Когда люди 10 лет кричали определенные лозунги, критиковали, а как только рычаги управления, административные рычаги попали к ним в руки, что случилось? Катастрофа. Они не смогли ими совладать.
Если вы также глубоко погружены в предмет и, может быть, готовы занять даже противоположную позицию относительно той, которую занимает Александр Владимирович, а он вот топит за правительство той эпохи, и готовы вы, может быть, выступить за парламент той эпохи и сказать, что вот это уж был интеллектуальный Версаль, вообще цвет нации, вот во что можно влюбляться, а никак не в Николаевское правительство. Дозванивайте, сегодня у нас новый телефон 8495-646-2486. Еще раз, 646-2486, код 495. Готовы спорить или готовы как-то иначе, какой-то иной взгляд представить на ситуацию той эпохи, прошу в эфир. 73, ой, простите, я все время буду оговариваться и старый телефон называть, крепка привычка. 646-2486, телефон для звонков в прямой эфир, 495 код, смс ваши читаем на портале +7 925 48 94 8, портал прежний. Сайт говоритмосква.ру тоже для отправки сообщений сейчас годится. Но с этим новым телефоном могут быть всякие затейливые истории, поэтому пока будем с ним немножко осторожны. Контраст между думами первого, второго, третьего, четвертого созыва в ту эпоху существует. Ну, да, понятно, что хронологически, конечно, они, во-первых, разные сроки действовали, это не может на себя не обращать внимания. Но вот вы сказали, Дума в основном дух вел парламентария в том или ином направлении, а каких-то вот интеллектуальных таких
свершений
нет, был дефицит. Но вот за время работы этого парламента, может, они поднарастили немножко?
Ну, первые две думы, как я уже сказал, их можно характеризовать постоянно действующий митинг. И, собственно говоря, та публика, которая туда собралась, она вообще не была даже приспособлена к законодательной работе. Даже, скажу больше, они понятия не имели о том, что это такое законодательная работа и вообще как ее вести. Начнем с этого. Потом, когда Думу переформатировал Столыпин, да, она уже приобрела такой вот уже, ну, нормальный вид для законотворческой деятельности. Там сложился вот тот центр, усилия которому Столыпин предпринимал, и вот он стал опорой правительства. Но все равно он рассматривал те законы, значит, выслушивал ту критику вот эту вот в основном кадетскую этих законов, что все не так, и все люди не те. Но на самом деле... На самом деле, вот это вот нужно четко понимать, что если, когда я читал стенографические отчеты, удивительная вещь, депутаты искали расположение правительства. Искали, обижались друг на друга. То есть, например, Маклаков, кадет, мог говорить: да вот, правительство, мы, вот, мы, в общем-то, готовы с вами, но вы вот с какими-то черносотенцами, значит, выходят правые силы и говорят: да нет.
То есть они пытались вовлечь правительство вот в эту духовно-партийную
работу. Они пытались быть полезным. И даже вышел на трибуну Керенский, я вот по стенограмме говорю, который был возмущен и говорит: что здесь происходит? Это Керенский с думской трибуны произнес. А здесь происходит: вы все хотите нравится правительству, вы все хотите как к нему подладиться, мол, я не хочу, значит, присутствовать при этом, а он СССР был, как мы это знаем, да, вот, и я, значит, покидаю, значит, там это все, не хочу я в этом участвовать, как это можно идти на компромисс с правительством, то есть компромисс с правительством искали все, и вот эти вот правые круги, и, кстати, и значительная часть кадетов, вот, которые возглавлял Маклаков, кадеты тоже не были однородными.
Но тогда не очень... Не очень стройное сравнение с нынешней ситуацией получается, потому что, ну, а кого вы в нынешнем парламенте найдете из тех, кто бы обвинял коллег в том, что они все стелятся тоже под правительство?
Ну, а в нынешнем это то же самое. Вот если был бы Керенский, и он бы вышел бы сейчас в Государственную Думу, очутился бы в нашей современной Государственной Думе, то он отметил бы то же самое, что отметил тогда, что все вот эти вот фракции, во всяком случае, подавляющее большинство, ну, в данном случае сейчас фракция поменьше просто по количеству, они все расположены к правительству, они хотят с ним сотрудничать. Это действительно так, и никто там этого не скрывает на самом деле.
Слушатель, который называет себя Мебель, пишет, то есть Столыпин так низвел законодательную власть до штамповки спущенных сверху законов, так и у нас нет этой ветви, зачем она нам, как свисток для пара? Слушайте, а вы вот все это к тому, что в нынешних обстоятельствах стоит тоже задуматься о том, что парламент штука декоративная, да? И свисток для
нет,
пара?
Нет, на самом деле место парламента тогда, оно было четко понимаемое правительством. Вот часто это упускают из вида, но мы сейчас должны об этом сказать. Правительство – это разработчик идеологии и ее реализация управленческая. А что такое Дума? Зачем она нужна? Дума – это кто такие? Она состоит из местных людей, которые избрались по всей стране, они не в Москве только избирались, как мы понимаем, а по всей стране, по всем избирательным округам. И они нужны для того, чтобы смотреть, как эти управленческие решения реализуются на местах. Вот что самое главное, как происходит их обкатка, какие, значит, плюсы, какие минусы. И все это они приносят в центр, и правительство на основе вот этого местного анализа, который только думские люди, избранные там на местах, и могут сделать, правительство уже вносило коррективы. Вот такое место было Государственной Думы тогда. А не так, что она не нужна, и вообще, если бы ее не было, то ничего страшного. Об этом речи не идет.
На местах люди, не вовлеченные в реальную политическую работу, не участвующие в каких-то собраниях массовых, они знали пофамильно тех, кто состоял в Думах?
Ну, это, конечно, царских? Где как. Но я замечу, что правительство в плане обкатки управленческих решений, то есть законодательства, надеялось на тех людей, которые избираются в Думу, а не на губернатора. Вот что самое главное. То есть губернаторы, это как вертикаль власти, она была, естественно, все губернаторы были, но мнение думцев, и Столыпин всегда подчеркивал, и Коковцов тоже, мнение думцев значило, мягко говоря, не меньше, чем мнение губернаторов. Вот такая модель работала тогда.
Но вот эти думцы, они на местах, что называется, лицом и глоткой торговали, ну, подобно
ну, не без этого, нет, не без этого, конечно. Это все всегда это было, и всякие там вот эти вот негативные при выборных процедурах, это все было всегда, да.
Я просто к тому, чтобы не создавалось, может быть, у нас ощущение, что действительно политическая жизнь только столицей и ограничивалась. Нет.
Ну, она действительно кипела-то в двух столицах, в Москве и в Петербурге тогда, в общем-то, как и сейчас. Вот. Но это не значит, что Столыпин и Каковцов, как премьеры, да, они хотели исключить провинцию вообще из политического процесса, как это может показаться. Это совершенно не так. Просто они понимали, чем может быть провинция полезна вот в этом вот политическом процессе, как она, в каких формах может участвовать в нем. Понятно, что провинция не может разрабатывать. Да, кстати, Столыпин, это же успешный губернатор, да, мы вспомним. В Ковенской, в Саратовской губерниях, да, он был губернатором. Но он никогда не был разработчиком какого-то реформаторского курса. Если бы кто-то сказал его, что он, ты, он разработчик, он удивился.
Эффективного действующего
он курса. Реализатор, это мощнейший орговик.
Слушайте, а до губернаторства Столыпин чем занимался?
А предводитель дворянства он был, да, тоже, да. Это губернские такие структуры, да.
Ну, давайте еще местные. Один эксперимент с нашим несчастным сегодняшним телефоном, с его новым номером. Прошу в эфир, 646-2486, вы с нами, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей из Москвы.
Да. Вы симпатизируете вот в ту эпоху правительству Николая, правительству Столыпина или Дума вам интереснее и, может быть, даже симпатичнее? Алло, вы с нами, у вас получилось прорваться сквозь эту завесу. Номеров.
Да, не совсем.
Нет. Но я надеюсь, завтра с утра к подъему эту штуку, может быть, нам наладят, а может быть и нет. Попробуйте обойтись СМС-порталом и нашим телеграммом. И для того, и для другого номер плюс 7-925-48-94-8. Сайт, говорит, москва.ру тоже годится для того, чтобы вопросы в прямой эфир задавать. 08-й Жора спрашивает, а кто нынче аналог Керенскому? Неужели ранний Жириновский?
А? Ну, здесь уже как бы у кого какой вкус, здесь и воображение там, да. Можно, я не знаю, вот не готов просто сейчас сказать, кто именно аналог, вот чей аналог Керенский сейчас там вот это вот, да, аналогию с Керенским как бы проводить не готов. Я вот что, Сергей, хочу еще важного сказать, вот резюмируя, да, вот это вот эти полчаса там, да, первые наши, что на самом деле то, чего я говорю, это достаточно в исторической науке, оно необычно. Поскольку в исторической науке с советских времен, с советской эпохи, разработана тема «Дума». «Дума» — это такой интеллектуальный Версаль. Вот как вы правильно, выражение мне понравилось ваше, да.
Да, я сам его украл, да.
Именно так к «Думе» относились, ну, если можно, при советской власти приглушенно, а потом, когда можно стало уже в постсоветский период, ее превратили в интеллектуальный Версаль, перед которым все остальные просто блекнут. И вот группа этих людей, которые с советского периода, значит, превозносят кадетов, она до сих пор как бы делает погоду в исторической науке, правит бал, и, собственно, они поддерживают эту идею. И поэтому вот это вот интеллектуальное правительство, реформаторское правительство, силы этого правительства в тени, конечно. А наша задача вывести ее из этой тени, эту силу. Это вот очень важно.
А была бы польза сегодня от представительства в Думе по куре, спрашивает Ёшкин Клоп. Я, к сожалению, признаю, что не до конца понимаю вопрос. Представительство в Думе по куре,
ну,
территориальные...
Нет, там же были сначала общие выборы, потом они выбирали выборщиков, такая многоступенчатая там система.
То есть подобие, проще, да, подобие системы, существующей в Соединенных Штатах.
Да, но мне кажется, нынешняя система думская, она все-таки проще для избирателей, для всего. Там,
проще,
ну, понятнее, там,
или,
да,
ну, эффективнее, лучше? Ну, можно как-то оценки ставить тому и другому подходу?
Мне кажется, если она носит более прямой характер, то, мне кажется, она лучше.
Вот так. Нынешняя, когда прямым, да, голосованием граждан.
Прямой всегда лучше, а меньше касаний и этапов каких-то там, да.
Слушайте, а если рассуждать о возможности прямого выбора, в том числе и вот этих самых руководителей, например, ну, например, того же, ну, вот главу правительства, если бы тогда тоже избирали, например. Да, есть монарх, и, может быть, даже это не конституционная монархия в полном смысле, да, как в Великобритании.
Да.
Но вот есть монарх, и это все славно, и мы все в него влюблены, но при этом глава правительства, например, избирается в Великобритании. Пусть там тоже не прямыми, прямейшими выборами, да, но да, все-таки. Можно хотя бы примерить такую,
ну,
систему?
Так тогда
на
это
Россию
применялось. Это был вот один из тех вот конфликтных таких зон, о которых, да, вот мы сейчас вот говорим. То есть в Думе муссировалась такая идея, что председатель правительства должен предлагаться монархом, да, ну, царем, да, вот.
А утверждать его должна,
Дума. И вот вокруг этого шли вот эти вот такие вот сначала тихие бои, латентные, вот, а потом открытые.
Хоть, да, какой-то шанс был на реализацию этого проекта, не знаю, высочайшим решением,
Дума
либо...
Со временем к этому бы и пришло. Но Дума форсировала это все, в чем-то даже сломала.
То есть, если бы не спешили парламентарии, возможно...
Абсолютно, да. Наша система думская тогда, она была как Германия, вот в чем дело. Они копировали Германию.
Александр Пыжиков сегодня в программе «Вечерний буфет», профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Разговор с ним продолжим уже после информационного выпуска.
«Вечерний буфет».
20 часов 34 минуты. Мы продолжаем разговор с Александром Пыжиковым, профессором Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Сравнивали до этого, ну, пытались, во всяком случае, сравнивать нынешний российский парламент с четырьмя созывами царской думы. И основная позиция, на которую встал наш сегодняшний гость, стоит в том, что правительство все-таки здорово доминировало над парламентом того времени. И это, в общем, было справедливо. Потому что люди, которые в правительстве трудились, были просто больше приспособлены к государственной работе, чем те, кто болели идеологиями различными и только вот в этом идеологическом плане и состязались. Mm-hmm. По персоналиям тогда давайте пройдемся. Если там были такие чемпионы в этом правительстве, yeah. и при этом вы подчеркиваете, что ну, там, советская историческая наука мало об этом говорит и мало об этом рассуждает.
Раз были такие люди, только назовите, предъявите фамилию.
Ну, да. Кстати, вы, слушатели, если тоже готовы предъявлять, плюс 7-925-48-94-8, хоть через СМС-портал, хоть через Телеграм. Вот кого готовы припомнить и за что его следует уважить и
знать? Да, мы сейчас назовем, конечно.
Но это вот они, а у вас-то на памяти уже все, давайте.
Да, конечно, потому что все знают, это Столыпина, и как бы затем и еще немного Коковцова, поскольку они премьеры правительства были. Вот и дальше происходит такой вот некий провал. Вот, какая-то невнятная реакционная такая бюрократическая масса. На самом деле это ярчайшие люди. Например, значит, Николай Николаевич Покровский, который сподвижник Коковцова многолетний, потом последний министр иностранных дел даже России.
Должность какую занимал?
Заместитель министров, если финансов, если по-нашему говорить. Uh-huh. Потом Дмитрий Константинович Коновалов, это однофамилец того фабриканта думского Коновалова, часто путают там, да, но он не имел никакого к нему отношения. Это ректор Горного института, ученик Менделеева, суперспециалист.
Опять, вы обозначаете еще в правительстве они какие должности занимали?
Да, потом он был товарищем, ну, заместителем министра торговли и промышленности. И, конечно, нужно сказать об еще вот яркой личности, она мне наиболее симпатична, я ей занимался, это Сергей Иванович Тимашев. Сергей Иванович Тимашев – это министр торговли и промышленности, а до этого возглавлял Государственный банк даже, вот так вот, Российской империи. Вот. Это человек, на котором лежала вот выработка такой вот бизнес-стратегии, если опять по-современному там говорить, взаимодействовал с предпринимательскими, так сказать, слоями, вот, если можно сказать,
Тимашев. Но не бизнес-омбудсмен типа Титова, посерьезнее, по масштабу.
Это человек, который прошел такой аппаратный путь, я имею в виду Тимашева, что это, дай Боже, каждому там, да.
Слушайте, мебель пишет, Канкрина забыли или Конкрина.
Нет, Конкрина не забыл, только он относится совершенно к другой эпохе. Это к эпохе Николая Первого. Забывать о нем не надо, конечно, да, но все-таки это другая эпоха. А мы говорим об эпохе последних, вот Николая Второго, если можно говорить. Поэтому я называю тех людей, которые выросли и проявили себя на вот этом управленческом поприще уже вот этот последний отрезок Российской империи, там, да,
при Николае Втором. Если рассуждать про эту спиральную конструкцию историческую, Тимашин, сейчас это кто?
А, если проводить параллели, да, ну это однозначно, здесь параллельно удачно она проводится, это, конечно, Игорь Иванович Шувалов там, да, потому что это и по функционалу очень совпадает, чем занимался Тимашев, чем занимается Шувалов, это практически функционал совпадает, это и страхование, Тимашев, кстати, занимался страхованием. И Шувалов занимается страхованием. Все вот это вот такие вот эти вот бизнес-интересы, ВТО, там все вот это вот, это современности говорю. То есть функционал совпадал. Вот. Также с Коковцовым там параллели могут быть. Это многолетний министр финансов, очень уважаемый тоже человек. Он работал в паре с Тимашевым. Но у Коковцов это очень напоминает Кудрина Алексея Леонидовича. Там, и даже вот по такой вот бюрократической практике, такой вот минфиновской, очень схожие типажи такие там.
Вы сказали, Тимашев занимался страхованием.
Да.
Шувалов занимался, да, страхованием. Это касалось ОСАГО. Он там страховщиков так посадил, когда они сказали, что невозможно по таким тарифам услуги предоставлять. Ну, было. Да. Нельзя сказать, что это прям такая основная линия, на которой Шувалов работал. Да, работал.
Нет, но...
Тимашев вот в ту эпоху страхования это как? Страхование чего и по каким принципам?
Там очень важно, поскольку, опять-таки я говорю, тогда царская бюрократия, вот эта управленческая, она во многом ориентировалась на германский опыт. Вот, и впервые было разработано вот это вот законодательство страхования от несчастных случаев, там, да, вот это вот все такое вот, от болезни, там, а причем оно такое было довольно разветвленное. И вот это законодательство, оно было принято в 1912 году, вот его там лет 5 разрабатывали, там, до этого, и вот уже Тимашеву и Каковцову вот выпала, как бы, вот судьба его вводить в Думу. И Дума его поддержала, значит, это очень хорошо. Да, конечно, и... это страхование не в полном смысле, ОСАГО никакого тогда но быть не могло.
Страховщики нашли здесь, то есть они были, ну, подданными Российской империи. Вы сказали немецкий опыт, но они были здешними.
Нет, во-первых, здесь нет. В страховом бизнесе, как и в другом тогда, в дореволюционной России, в страховом бизнесе была определенная, значит, доля, она была не подавляющая, не большая, но она была, это иностранных страховых компаний, которые были гигантами тогда по сравнению с нашим страховым рынком, который формировался. Чувствуете, какая параллель сегодняшнего?
Да, я почему спрашиваю, просто в случае, когда здесь посадили тех страховщиков, которые хотели поднимать тарифы по ОСАГО, после этого начались слово «атаки» напрашивается, но не совсем то. Ну, то критики, короче, очень много было в адрес вице-премьера.
Ну, вот такие вещи не проходят просто так, конечно.
А на тот момент, если это только внедрялось, насколько это легко происходило?
Нет, нелегко. И причем, кстати, вот этот вот российский бизнес, да, вот чистый бизнес, он как раз был против вот этого законодательства, которое Каковцов и Тимашев внедряли и продавливали. Они выступали в Думе и, кстати, в Государственном Совете, в Верхней Палате, говорили, что это не нужно вообще нам делать. Особенно в этом отличалось московское купечество, любимое сейчас, как эталон бизнеса, которые говорили, что это вообще вредная штука, что это мешает свободе конкуренции, что это препятствует рыночной экономике. Это нужно немедленно каленым железом вообще и страхование, и страховую отрасль, и социальную защиту выжигать. Вот это позиция того российского бизнеса. Да, вы представляете, если это российский бизнес оставить на один с работником наемным, да они веревки из него вить бы стали.
67-й разговор о Шувалове навевают людям. 67-й пишет: а Тимашев собак в Париж на паровозе возил. Пытаются указать на расследование ФБК. Ну как, расследование — это довольно громко сказано. Просто публикация, касающаяся того, что питомцы Шувалова на частном самолете доставлялись на выставке. Вот руководство страны, правительство, члены правительства той эпохи, ну, вот, насколько они были склонны к тому, что считается роскошью, и насколько они были в этом смысле, насколько они манифестировали эти собственные роскошества.
Ну что ж, раз мы сейчас проводим параллели, давайте и у этого ее проведем, там, да, уж будем последовательны до конца, как говорится. Ну, поскольку я вот действительно, мне очень нравится фигура Сергея Ивановича Тимашева, да, как министр торговли и промышленности, и вот поскольку мы, значит, упомянули, что вот его такой некий аналог это в лице Игоря Ивановича Шувалова, то параллель тут продолжается вполне справедливой, потому что Сергей Иванович Тимашев, я специально это все выяснял, этот вопрос, это самый богатый член правительства. Даже, можно сказать, нескольких составов последних там. Ну, берем опять Николаевскую эпоху,
состояние его сформировалось до того, как он
состояние сформировалось там до, оно там по наследству во многом было приобретено. Это крупнейший домовладелец был Шувалов, значит, ему принадлежали огромные, значит, площади, если современным языком говорить, как в Петербурге, так же и в Вене, и в других европейских столицах.
Кто-то там, из тех же представителей бизнеса, о которых мы упомянули, кто-то пенял ему на то, что вот он владеет подобным имуществом?
Тимашева.
Да.
Никому в голову это не приходило. Пинали Тимашева.
Потому что это было естественно.
Нет, пинали Тимашева — это правильно, поскольку мы говорим, что вот какие были конфликты. Это со стороны вот представителей социал-демократического и эсеровского толка, которые там так или иначе в Думе оказались, там их было меньшинство, вот Тимашев для них был такой объект излюбленной критики, они постоянно чем-то его там недовольны, причем речь шла не о том, что он там самый богатый там в правительстве, там, да, вот, что, естественно, все знали тогда, и Тимашев ни от кого это не скрывал, а вот даже все инициативы по работе, по вот содержанию работы, которые от него выходили, они сразу же вызывали какую-то дикую ненависть вот в этой вот социал-демократической публике, которая кидалась там буквально на него, и поэтому там Каковцов, значит, другие помогали Тимашеву, значит, отбиваться от этого там, да. Вот. А теперь, что касается еще по поводу Тимашева, значит, я хотел сказать.
Ну, давайте, домовладение, это, в общем, тоже такая параллель яркая в том, что касается и Игоря Ивановича Шувалова, которого тот же ФБК пытается упрекать за покупку квартир в высотке на этой, на Котельнической набережной, но... Если уж внимательно к этой истории присматриваться, mm-hmm. просто сегодня есть публикация в «Ведомостях» по поводу Сечина, mm-hmm. и, в общем-то, формат атаки примерно такой же. Там упрекают Игоря Сечина за то, что он на каких-то бешеных гектарах в Подмосковье возводит дом, а рядом mm-hmm. на участках возводятся дома его семейства. А в свою очередь в Роснефти представители Сечина отвечают: ребят, вообще в декларациях все есть. Собственно, тоже касается и ответов на публикации Фонда борьбы с коррупцией по поводу Шувалова. В декларациях все есть. Никто ничего не скрывает, все вот буквально докладывают об этом, причем даже докладывают строго официальным образом, то есть не манифестируют собственное роскошество и богатство, то есть нигде там в соцсетях никто не найдет фотографию Шувалова в салоне его самолета или за рулем его Роллс-Ройса. Манифестации этого богатства нет, а вот тогда люди, очевидно же, это не просто руководители, не просто чиновные люди, это еще и знатные люди. В начале 20-го
века. Так вот я и говорю.
Вот именно манифестация того, что есть некое материальное превосходство.
Я понял вашу мысль. Вот я и говорю про Тимашева. Поскольку действительно человек обладал огромным, значит, как бы собственностью, да, огромной, раскиданной по всей Европе. Но самое главное, что Тимашев эту собственность всю никоим образом ни от кого тогда не скрывал. И в голову ему это не приходило. Это выглядело естественно. Сейчас это выглядит довольно-таки, так сказать, новизна в этом очень сильная. Это непривычно, даже это вызывающе в чем-то. Хотя на самом деле то, что сделал Шувалов, он фактически вернулся к той практике дореволюционной, которая была. Фактически, если вещи называть своими именами, то это так. Только тогда это было естественно, поскольку за этим стояла уже определенная
традиция.
Да, здесь никакой традиции нету. И, естественно, это людей некоторых удивляет, а некоторых раздражает.
Но мы внимательно, на самом деле, к этой истории, наверное, присмотрелись именно благодаря истории с Котельнической набережной, потому что, ну, тогда мы поняли, что есть трастовый фонд, который осуществляет эти покупки от имени семейства Шуваловых. И мы тогда поняли, что вот действительно человек передал это кому-то, и этот кто-то на стороне работает.
Я бы даже другое сказал. На самом деле, как я вот посмотрел по разным СМИ, по интернетам, там очень много претензий вот с этим самолетом, значит, да, на котором передвижение, значит, совершаются эти полеты. Так вот, смотрите, очень опять, поскольку у нас сегодня вечер параллелей, да, посмотрите, что сделал Тимашев тогда, когда он находился на государственной службе. Он не пользовался государственным транспортом, потому что у него был огромный парк собственных машин у Тимашева, и он пользовался ими и оплачивал их, естественно, из своего кармана, отказался от государственной машины. Он минимизировал, кстати, расходы по правительству тем, что отказался от зарплаты, поскольку эта зарплата для него, для Тимашева, она была совершенно неощутима, есть она или нет. Вот. То он не счел нужным вообще, как бы, чтобы государство выплачивало ему эти деньги.
Ну, кстати, этот самолет, который упоминает...
А вот что значит, почему я об этом говорю? Что касается самолета. Вот ведь забывают еще одну важную деталь, что самолет-то ведь оплачивает не управление делами президента, а его эксплуатация.
При том, что...
Просто ни один нормальный человек управление делами этот счет не может принять. Ну,
причем даже
очевидно,
самой публикации ФБК прослеживают маршруты этого самолета с собаками или без, имея в виду рабочие поездки Шувалова, в том числе, да, полеты на то, что они называют дачей где-то там в Европе, но и рабочие поездки тоже, они осуществляются на личном транспорте, и
От транспорта задекларированный тоже.
В контрпубликациях по этому поводу...
И оплачиваются из собственных средств, как я понимаю, первый вице премьера.
Самолет вообще приобретен когда саммит АТС готовился на Дальнем Востоке. Вот просто чтобы летать на Дальний Восток, ровно для этого самолет куплен.
Дело в том, что если эти средства задекларированы, он может покупать что угодно. Самолет или не самолет, или что-то другое. Мы что, должны все сидеть? Он же это не буддирует, не выставляет на показ, не рассылает вот эти вот, как сейчас модно говорить,
селфи
себя в самолете.
Значит,
с тазиком черной икры там, да. Ничего этого правильно сказали. Нет, потому что это для... Я даже думаю, что здесь психология чисто рабочего момента для него. Но то, что у человека есть эти деньги, знаете, здесь вопрос вообще не в нем. И, кстати, вопрос не в Игоре Сечине. Вот то, что упомянули о Сечине, я не знал просто этого эпизода. Но Шувалов почему? Мы о нем говорим. Потому что он стал первым, кто задекларировал и пошел по этому пути. Вот это вот пути декларации. Это первым. Ему вся неприятие, вот это раздражение, оно концентрируется всегда на первом. Потому что традиции у нас нет. Поэтому нам надо с вами определиться не по поводу Шувалова или Сечина, а вообще, если мы признаем, что вот получение этих средств, наличие богатых людей, это плохо, их быть вообще не должно, Это одно дело. Так, если так говорить, тогда и Навального тоже не должно быть, если мы решим, что вообще...
А что, Навальный такой же богатей, что ли?
Дело не в этом, но я не думаю, что Навальный, значит, это такой ярый враг капиталистических ценностей там и института частной собственности как такового. Потому что мне вообще-то Навальный, давайте параллель проведем, да, он мне напоминает меньшевиков. Это такая вот часть в РСДРП была. Меньшевики никогда не были против института частной собственности, никогда не выступали. То есть они очень... Они так выступали за союз, смотрите, с буржуазией. Нет,
вот здесь я вообще с вами буду спорить. Если Давайте. Мы исходим из того, что значительная часть... Да вообще, все вот эти публикации, касающиеся Сечина сейчас, да, это продукт фонда борьбы с коррупцией Навального, то он, наоборот, действует, стараясь максимально подчеркнуть богатство этого человека и обозначить контраст между его образом жизни светским и тем, как живет абсолютное большинство граждан здесь, вот, в России. Это как раз
сильнее.
Большевизм. Вы говорите,
вот
Навальный меньшевик.
Это же большевизм. Что здесь элемент разжигания такой вот ненависти, да, такой есть. Но
это же большевистский подход.
Вы об этом же и
а вы
там,
Навального да. в меньшевики записываете, которые частную собственность принимали.
Правильно, я прекрасно понимаю, почему. Потому что тогда кадетская партия либеральная, она занималась тем же примерно, что и делала сейчас, значит, уважаемый Навальный. Но они думали, что делая, вставая на этот путь, они состригут определенные купоны для себя. То есть окажется на коне. А когда все это пошло не так, как есть, а упало в руки большевиков, то какова была участь кадетов и меньшевиков? Вспомним. Она была очень печальной, я напомню, очень печальной. Так вот сейчас Навальный выступает вот в кадетско-меньшевистского блока, который примерно разжигает то же самое, думая, что это пойдет на пользу ему. Просто если действительно ситуация покатится и докатится, ну вот, до большевистских стандартов, когда там, если два костюма, один отбирали, и если у тебя больше там 10 яблок, то остальные надо было спиливать, да, то тогда Навальный не то, что какие-то купоны политические там получит, а станет такой же жертвой всего вот этого вала. Такой жертвы, какой стали кадеты и меньшевики.
Тут пытаются обнаружить прочие какие-то параллели, уже не по персоналиям, а по организациям. 38-й так. спрашивает. Союз Михаила Архангеля и прочая черная... Архангела и прочая черная сотня. Да. Это ОНФ и НОТ или те же РСДРП?
А нет, это ОНФ и НОТ, это ближе, да, мне кажется, да. Правда, здесь пусть уже сами слушатели, в зависимости от предпочтений, вкладывают здесь...
Позитивный или негативный
смысл. Конечно, да, это уже от человека зависит. Да.
В то или другое. Нет, я все пытаюсь называть, можно же старый номер называть? 7373-94-8, это телефон прямого эфира. Присоединяйтесь со всей возможной осторожностью. Телефон, кажется, раскочегарился.
Алло?
Да, здрасте. Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ваш вопрос, Александр
Я
Владимирович.
Я хочу вмешаться в вашу дискуссию и поговорить с вашим собеседником.
Александр Пыжиков слушает вас, да?
Да. Не бросайте трубку, пожалуйста, слушайте меня.
Но будьте лаконичны.
Если я не прав, то вы меня опровергайте. Значит, дело в том, что все эти люди, о которых он говорит, Сечин, второй, как его фамилия, они не занимаются добродетелью. И это самое главное. У них скопилось огромное количество ресурсов финансовых, которые они используют только в личных целях.
А вы достоверно такие знаете, люди, что они не занимаются добродетелью?
Такие люди не приносят пользу государству. Они обогащаются только лично
вопрос,
для себя.
Закономерный, да.
Я хочу послушать сейчас вашего собеседника.
Конечно, спасибо. Да. Значит, во-первых, просто человек задал вопрос, которым мы должны были коснуться, но мы, к сожалению, вот пока его не коснулись.
Да, успеваем,
нам, да.
Да,
хорошо, что вот слушатель своим вопросом подсказал. Это вопрос того, как, значит, эти люди, которые вот обладают вот этим вот богатством, состоянием, как они с ним обращаются. Я имею в виду вот ту важную составляющую, которая обязательно должна быть, это вот благотворительность. Тогда были такие же традиции дореволюционные, благотворительности огромные. Теперь что касается сегодняшнего дня, вот если мы говорим о том же Игоре Ивановиче Шувалове, я вот где-то в СМИ, не помню в каком, видел, что на самом деле помощь он оказывал там в Калужской области каким-то музеям, где-то вот этим Владивостокским, этим Владивостокским университетом.
В том же нашем эфире
это
вы можете,
есть.
Вы можете
слышать, знаете,
о наших
предлагаю?
Общих проектах с Росфондом. Вот Росфонд,
так
почитайте
вот
чуть подробнее,
так вот
кто его поддерживает, кто
журналисты,
помогает.
Журналисты на самом деле провели бы расследование, какую благотворительность из этих больших людей, какую благотворительную деятельность ведет. Потому что об этом-то мы, кстати, знаем мало. А нужно об этом знать копать больше. Вот тогда мы раскопали все по революционному периоду.
А почему тогда нет? А почему тогда эти ребята, эти чемпионы, там, как вы их еще назвали, в общем, Шувалов и ему подобные, почему они об этой благотворительности там, не заказывают публикации каких-то? Ну, по крайней мере, в большой тираж эта инфа не идет, в
отличие от... Не вижу в этом какого-то минуса, потому что мне всегда были подозрительные люди, которые, значит, что-то сделают, и потом, значит, трубят об этом на каждом углу, привлекая к этому внимание. Само по себе такое поведение, оно нездоровое для любого человека, я подчеркну.
Здорово, например, защищаться. То есть, если о тебе выходит какая-то оскорбительная, пусть и в художественном смысле, публикация, почему тут же ответка какая-то не приходит? Не значит, что нужно очернить того, кто опубликовал. Но такой прям защиты, брони такой не возводится, тут же не даются какие-то комментарии
и так далее. Вот на что отвечать? Я считаю, что тот, кто выдвигает обвинение, если это он серьезно настроен, то он должен идти в соответствующие налоговые, как минимум, органы. И там отстаивать, заявлять о своей позиции и настаивать ее, а не вывешивать что-то вот в интернете, как блогеры делают там, да.
Не дело такого человека, не дело человека чиновного отвечать
на... Да вы представляете, если даже я вот себя беру, если я сейчас буду отвечать всем критикам, моих книг. Да это надо вообще бросить чем-либо заниматься и погрузиться вот в эту сколочную вообще среду.
Для того, чтобы обратиться в критика книг Александра Пыжикова, их сперва нужно прочитать. Рекомендую.
Написать сначала.
Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Пыжиков. Наше время, к сожалению, истекает. Спасибо вам за этот разговор. Мы на этом прощаемся. Далее в эфире «Говорит Москва», программа «Москва едет».